сферах барьеров. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Россия в чешских изданиях уходящего года. Роскошный, не подберу другого слова, подарок читателям и исследователям сделал Славянский институт Чешской академии наук. Том «Воспоминания, дневники, беседы. Русская эмиграция в Чехословакии» вышел буквально на днях под редакцией Любови Белошевской. Почти 700 страниц, из которых чуть ли не половина – это примечания, биографические справки, указатели и ценнейшие краеведческие сведения. Сразу видно, что книгу готовили на месте, в самой Праге, где развиваются события, описанные мемуаристами. Сегодня составительница и редактор сборника Любовь Николаевна Белошевская у нашего микрофона.
Я руковожу группой, которая занимается историей русской эмиграции в Чехословакии. Начало этой работы можно определить началом 90-х годов. То есть почти сразу после известных событий 89-го года появилась возможность заниматься тем, что ранее было табуизировано. Вот такой страницей русской и чешской истории, как русская эмиграция в Чехословакии. Надо сказать, что по инициативе самих эмигрантов мы обратились к этому. Создалась такая группа небольшая, которая пришла в Славянский институт с тем, что пора начать говорить открыто о русских эмигрантах и вкладе об их жизни в Чехословакии. И образовалась небольшая группа рабочая, в которую вошел также чешский историк Зденек Сладок, благодаря которому вот это направление, эта тема получила какую-то осмысленную основу, была разработана концепция. И мы подключили еще к этой работе архивы, Славянскую библиотеку. В общем, в этот круг работающих по этой теме вошло очень много специалистов различных. И не только специалистов, но и тех, кто интересуется, кто непосредственно связан с этой темой, то есть самих эмигрантов, тогда еще живших. Поэтому с самого начала было решено обратиться к такой как бы стороне изучения, к источниковедению, то есть собрать и обработать и представить читателям источники, по которым можно дальше развивать эту тему во всех направлениях. И тогда же, в рамках вот этого большого широкого объема разнообразных книг, источников, было задумано составить и издать том воспоминаний. К сожалению, по разным причинам это постоянно отодвигалось, но, тем не менее, работа шла постоянно. Как бы мы ее не оставляли. Собирались постепенно сами тексты, они обрабатывались, конкретно обрабатывались устные воспоминания, записанные на диктофон. И только сейчас, ну, спустя, можно сказать, 20 лет, удалось выпустить действительно в печать этот том.
Расскажите, пожалуйста, о специфике этого первого тома. Какие тексты сюда вошли, чьи и насколько люди, авторы этих воспоминаний, письменных и устных, насколько они характерны, что ли, для русской Праги? Насколько вот они отражают какую-то суть, какую-то сердцевину того, что происходило здесь между двумя войнами?
Структура этого тома очень простая. Здесь воспоминания, зафиксированные на бумаге, воспоминания Константина Чхеидзе и Норы Мусатовой. Здесь дневники Никодима Павловича Кондакова и Валентина Федоровича Булгакова. И третий раздел – это беседы с эмигрантами. Они не равнозначны по объему, конечно, поскольку воспоминания Константина Чхеидзе – это очень большое произведение, пока напечатанное только частично. И мы поставили его в начало этого тома не потому, что оно было написано самым первым, абсолютно не так. Тут надо сказать, что хронологический принцип был изначально нарушен нами сознательно, поскольку вот эти воспоминания, я бы сказала, книгообразующие.
То есть это наиболее значительный текст в этом томе,
наиболее,
да?
Широкий, значительный, наиболее обстоятельный взгляд на эмиграцию. Написаны они в 60-е годы, уже после возвращения его из лагеря. Это осмысленный взгляд на эмиграцию. Он работал над ними, по-видимому, довольно долго. Вернулся он в 1956 году, и только где-то в 1960-е он написал воспоминания.
А насколько был Константин Чхеидзе внутренне раскрепощен для писания этих воспоминаний? Насколько он писал для цензурных условий, или он глядел в очень далекое будущее, когда, может быть, можно будет напечатать более свободное изложение? Какова была его позиция?
Идея у него возникла, видимо, после возвращения из лагеря, и первоначально была связана и именно с рассказом о том, что он пережил в лагере. Но начать пришлось сначала, то есть с дореволюционного периода, потом эмиграция и 50-е годы, тоже лагерь и так далее. Поэтому эти воспоминания, они интересны, на мой взгляд, тем, что он не только рассказал об эмиграции, не только рассказал о своей семье, конечно, в первой части воспоминаний, но и рассказал о чешском обществе, в котором жил в то время и в котором очутилась эмиграция, русская эмиграция в Чехословакии. То есть там представлена вот эта более широкая панорама жизни. И наиболее подробно показаны контакты, связи, всевозможные политические, дружеские, бытовые, с той средой, которая окружала эмигрантов, в которой они жили. Поэтому они представляют такой объемный взгляд на это явление.
А какая часть воспоминаний Чхеидзе вошла в этот том из всего корпуса, оставленного им?
Воспоминания очень большие, и частично они были уже опубликованы по-чешски. Дело в том, что, вот как известно, послевоенная часть была переведена на чешский язык, и, к сожалению, русский подлинник утрачен. Частично вот этот чешский вариант, чешский текст воспоминаний опубликован Быстровым и Вацком, переводчик Вацк был. Русская часть воспоминаний не была опубликована никогда, поэтому это можно считать первой публикацией. В наш том включена глава, посвященная именно Праге. И частично затронута предыдущая, это восьмая глава, и частично там конец седьмой главы. Глава так и называется «Прага, Париж, Прага», поскольку какое-то время он работал в Париже, но вернулся и дальше жил в Праге. То есть здесь целиком восьмая глава и небольшой кусочек из седьмой главы. Дело в том, что мы первоначально исходили из того, что в наш том войдут воспоминания, связанные с жизнью русской эмиграции в Чехословакии. Ну, в данном случае это в Праге. Поэтому, может быть, кто-то увидит в этом ошибку. Мы сознательно не включили все, что касается до Чехословакии и после Чехословакии.
Ну, в конце концов, это сборник, правда? Это же не отдельная книга, которая включает в себя все. Наверное, со временем можно надеяться, что воспоминания Константина Чхеидзе вышли бы и отдельной книгой, да?
Вот я вас перебью. Действительно, готовится такое воспоминание в России, в Москве, поэтому это как бы преддверие и первая публикация, часть того, что потом должно выйти в полном объеме.
Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Россия в чешских изданиях уходящего года. Том «Воспоминания, дневники, беседы. Русская эмиграция в Чехословакии» вышел в издательстве Славянского института Чешской академии наук. У нас в студии составительница и редактор книги Любовь Белошевская. Давайте поговорим о дневниках Кондакова. Это, может быть, самая известная, самая знаменитая в этом томе фигура и фамилия. Это столб русской археографии, истории, замечательный ученый, академик, который в уже очень зрелом, скажем так, возрасте попал в эмиграцию. Вот его дневники как раз эмигрантского периода, 22-23 год. Что можно сказать об этом тексте? Что он вносит в наше представление об эмиграции?
Никодим Павлович Кондаков – это действительно личность очень большого масштаба и личность интереснейшая. Его дневник – это такой редкий документ подобного характера. Он не был рассчитан абсолютно точно на чужой взгляд, то есть в какую-то публикацию, абсолютно это видно. Например, по сравнению с следующим документом, дневником Булгакова, это вот два абсолютно разных подхода к дневниковой записи авторов. А Никодим Павлович очень скрупулезно зафиксировал день за днем свою жизнь. Причем после эмиграции, если говорить о содержании, то это пестрая картина, необычайно пестрая. Может быть, здесь уместно упомянуть о том, что опубликовали мы воспоминания фрагментарно, во-первых, и с большими пропусками. В одном случае это диктовал материал, сам материал. Я потом вернусь к этому, говоря о булгаковских дневниках. В данном случае, в случае дневников Кондакова, здесь эти купюры, эти сокращения касались абсолютно неинтересных с точки зрения публикаторов и читателей частей дневника, каких-то прозаических деталей жизни, которые, собственно говоря, мало вносят нового в создание какого-то впечатления о человеке и ученом. Хотя мы оставили довольно большой такой массив этих мелочей, которые, с одной стороны, конечно, делают картину более пестрой и яркой такой, но, с другой стороны, может быть, кого-то и просто позабавят, может быть, покажутся и излишествами. Дневник Кондакова интересен тем, что он отражает жизнь и какое-то существование, может быть, ученого, поставленного в такие условия необычные. Не просто поездка, научная командировка, а вот настоящая жизнь за пределами. То есть там поэтому масса вот такого бытового характера деталей, но зафиксированы и этапы его научной работы. То есть он пишет о том, чем он конкретно в каждый день занимался. Поэтому записи довольно сложно дешифровались.
Потому что он записывал просто для себя.
Записывал человек для себя, да, и это как раз основная особенность текстологическая этих дневников. Довольно сложно было в некоторых случаях прочитать просто записи, дешифровать. И задача комментатора была и объяснение, что это такое, поскольку у него была своя система, конечно, сокращений и представления материала и описания того, с чем он в настоящий момент работал. То есть там очень большой пласт его научной работы, такой внутренней работы. Дневники Валентина Федоровича Булгакова – это совершенно другая история. Это по жанру что-то среднее между дневником и воспоминаниями. Поскольку нам известно, что он писал воспоминания и оставил очень большой массив разнообразных воспоминаний, разнообразных дневников, разнообразных ежедневников, то
здесь... По-моему, не было такого периода его жизни, который он не спешил бы зафиксировать на бумаге.
Совершенно верно. То в данном случае этот кусок автодокументальных текстов, он любопытен тем, что Валентин Федорович начинал это как дневник, потом где-то переходил на стиль воспоминаний, под конец, возможно... Это мое предположение, хотя тут еще нужно поработать, чтобы определить, когда он этим начал заниматься. Он стал редактировать это. И следы редактуры, и очень основательные, они просто вот налицо.
А это какого рода редактура? Литературная, цензурная, политическая, бытовая? Какая?
Я думаю, редактирование, которое было продиктовано чисто литературными, то есть редакторскими.
То есть это была мысль о подготовке этого к изданию когда-нибудь?
Это именно так. По всей вероятности, это был первый подход, первая попытка начать оформлять свои, прожитые им, в форму воспоминаний, мне так кажется, поскольку там поработали и ножницы, карандаши, чернила разных цветов, там вклейки, вставки, там масса вырезанного, вымаранного, вписанного красными чернилами, там пошли уже постраничные примечания, дополнения. То есть этот текст, он настолько пестрый, и даже затрудняюсь найти ему определение.
Ответственно
полное.
Относился Валентин Федорович к тому, что после него останется, какое литературное наследие.
Необыкновенно ответственно. Я думаю, что там сыграли роль и какие-то его политические взгляды, и какие-то намерения.
Ну да, высланный в начале 23-го года, он практически сразу начинает проситься назад. Ему было дано 3 года житья в изгнании, он начинает проситься, и его не пускают в течение 20 лет назад.
Да.
То есть он переживает самые разные политические этапы, он готовится вернуться со своим литературным наследием. Кстати, один из, по-видимому, самых больших счастливчиков, в каком-то смысле, Валентин Федорович Булгаков из «Эмигрантов», он остался верен своей теме, и тема его поддержала. Он был последним секретарем Льва Толстого, и он вернулся, и он снова попал в Ясную Поляну, и он стал ее хранителем. Но это же счастье для человека — умереть на этом посту. Конечно, перипетии были чудовищные, и при немцах он посидел, и вот выслан из Советской России, но все-таки кому могло так повести? Судьба отблагодарила его за верность своей теме, да?
Да, несомненно.
Любовь Белашевская рассказывает о только что вышедшем в Праге и подготовленном ею томе «Воспоминания, дневники, беседы. Русская эмиграция в Чехословакии». Программа «Поверх барьеров на волнах свободы». Так. Любовь Николаевна, я хотел спросить, у кого из авторов, представленных в этом томе, из тех, кого вы назвали, чувствуется в его воспоминаниях и дневниках наибольшая драма, что ли, судьбы? Чей текст наиболее драматичен?
Ну, трудно сказать. Драматизм, мне кажется, присутствует в каждом тексте.
Даже в сухих записях для себя у Кондакова?
Ну, там, может быть, меньше. Он не так явно выражен. Например, у Кондакова вот это долгий поиск своего угла – это ведь тоже большая проблема и внутренний момент драмы для ученого такого масштаба. Какие-то мелочи, все превращалось, могло превратиться в драму в жизни иммигранта, оказавшегося даже в такой стране, расположенной к русским, как Чехословакия. Те, кто остался, остались потому, что славянское окружение было им наиболее комфортно для их дальнейшей научной судьбы, например, или литературной меньше, конечно, а вот научной судьбы – это абсолютно точно. Недаром же Немирович Данченко в одной из анкет ответил на вопрос, с какой целью вы приехали в Чехословакию. Он написал, чтобы жить среди славян. То есть вот этот фактор был немаловажен для них. Но если говорить о драматизме, но то, что случилось, например, с Владимиром Трифилевичем Рафальским, его судьба, его конец жизни, это...
Но это уже не драматизм, это уже трагедия.
Это трагедия. То же самое можно сказать и о многих, о ком шла речь в этих воспоминаниях. Мне кажется, что эта тема воспоминания и эта работа по публикации воспоминаний, она вот только в начале, на начальном этапе. И здесь, я думаю, просто открывается какой-то такой путь к очень большой работе.
Вы уже начали работу над томом с цифрой 2?
В общем, да. Работа начата. Она, собственно говоря, второй том образовался абсолютно естественным путем, поскольку не все вошло в этот первый том. И так вторая часть кондаковских дневников предназначена для второго тома. Еще очень много устных воспоминаний, беседы, вот эти тоже предназначены для второго тома, войдут во второй том. Потом еще посмотрим, как будут развиваться события.
Уже продуманные книгообразующие тексты для второго тома, третьего. Продуманные, да?
Насчет третьего тома не могу сказать ничего. У нас много других направлений работы.
А расскажите, вот, пожалуйста, об этих других направлениях. Чем еще занимается ваша группа?
Наша группа этими воспоминаниями не закрывает тему. Так, например, мы хотели бы все-таки, задумка была давно, и она просто не могла осуществиться по таким вполне банальным, обычным причинам отсутствия финансовой основы для осуществления. Мы давно хотели сделать словарь иммигрантов, живших или имевших отношение к Чехословакии, так скажем, более широко. И вот, наконец, как будто бы так складывается, что мы приблизились к осуществлению этой идеи, этой задумки. На наш призыв, на наше предложение откликнулся Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына, с которым мы буквально несколько дней назад заключили договор на разработку такой более широкой темы, связанной с эмиграцией из Чехословакии, из Чехии, из Чехословакии. Но в том числе в этот договор вошел пункт, связанный с подготовкой к изданию и изданию словаря русской эмиграции в Чехословакии, биографический лексикон русской эмиграции в Чехословакии.
Кого будет охватывать словник? Ну, понятно, всегда писателей, понятно, историков, понятно, людей академических, профессуру и так далее. А дальше кого? А врачей, а инженеров?
Этот словарь задумывался с самого начала как словарь общий, то есть который включил бы все направления, все профессиональные группы, которые были здесь представлены. И вообще-то мысль была гораздо более прозаическая, что ли. Хотелось бы, высокопарно говоря, охватить всех тех, кто как-то упоминается в той или иной связи с какими-то печатными, например, изданиями. То есть вот те, кто готовил журналы, газеты, кто писал.
Журналистика, редакторский корпус.
Абсолютно
и так далее.
Верно. Но кроме того, конечно, здесь была большая часть иммигрантов, которые работали в разных отраслях, не только гуманитарной науки, но и технических специальностей. Очень много было врачей, инженеров.
Были представители разнообразных партий, в конце концов.
Представители различных партий. Да мало ли кого, здесь фотографы, естественно, были.
Русская эмиграция
была художественная.
Чехословакия была очень полноценной.
Да, да. Поэтому мы боимся задумывать как-то вот пока широко, но составляется словник, и пока там, я думаю, представлены все отрасли деятельности русских эмигрантов.
Сколь велико было бы это издание? Это один том или это многотомное?
Пока очень трудно ответить на этот вопрос, но могу только сказать, что количество персоналей пока что колеблется около 1000. Плюс-минус, вот так будет. Конечно, это будет уточняться еще.
Справки будут небольшие?
Справки будут разнообразные. Они будут соответствовать объему личности.
Ну и вкладу, конечно.
Да. И вкладу, да.
Любовь Белашевская, редактор и составитель большого тома «Воспоминания, дневники, беседы», только что вышедшего в издательстве Славянского института Чешской академии наук. В конце передачи два небольших фрагмента из мемуаров писателя, публициста и литературного критика Константина Чхеидзе, кавалериста в гражданскую, студента юридического факультета в эмиграции, евразийца, советского заключенного, вернувшегося в конце концов в Прагу. Фрагмент первый. О личности и деятельности Карла Крамаржа написано много. Скажу о нем несколько слов в специально эмигрантском аспекте. Среди русских эмигрантов существовало убеждение, и, вероятно, обоснованное, что если бы императорская Россия не вышла из войны и в качестве страны-победительницы участвовала в решении судьбы европейских, прежде всего славянских народов, то Карл Петрович, как называли его русские, занял бы в Чехии первенствующее положение. Назывался ли бы он наместником, подразумевается наместником русского императора, или как-нибудь иначе, все равно он был бы первым человеком в стране. Но Россия не вошла в число держав, определявших границы и политический строй возникших после Первой мировой войны государств. Империя рухнула, а это означало, что в Чехии шансы Крамаржа на первенствующее положение уменьшились. Тем не менее, значительная часть правых русских рассматривала Крамаржа как, если не формально, то по существу, первого человека в стране и воздавала ему почести так, как если бы он в самом деле был наместником. Эта фикция льстила госпоже Крамарш, и она приняла ее целиком, а сам Крамарш, в высшей степени честолюбивый человек, переживавший трагедию от того, что не стал первым, допускал реализацию фикции, по крайней мере, в стенах своего дворца, который ему подарило государство. Супруги Крамарш, особенно Надежда Николаевна, принимали гостей с величием коронованных особ. Комитет русских женщин, он занимался благотворительностью и устройством балов, пользовался благоволением госпожи Крамарш. Она была для комитета высшей инстанцией. Однажды случилось, что в числе дам-патронесс оказалась вдова русского генерала, грузинка по происхождению Асеева. Ее соперницы помчались к мадам Крамарш с протестом. Разве может грузинка играть роль дамы-патронессы русского комитета? А разве грузины не русские, не славяне? Искренне изумилась Надежда Николаевна. И фрагмент второй. Петр Николаевич Савицкий был духовным человеком в полном смысле этого слова. На вид истощенный, худой, слабого сложения, почему и не был принят на военную службу, он обладал необыкновенной силой духа. Дух возвышенный и целеустремленный был источником его буквально неиссякаемой энергии. В набожности Петра Николаевича было нечто от экзальтации, однако набожность была его естественным состоянием, состоянием непоколебимой веры в высшие непостижимые силы. Он обладал знаниями, которых хватило бы на полдюжины заурядных ученых, каких немало в университетах. Его мысль работала с неутомимостью, мощью и скоростью двигателя реактивного самолета. Для того, чтобы облегчить слушателям усвоение своих мыслей, он облекал их иногда в схематическую форму, распределял, классифицировал. На каком-то собрании он сказал, что хочет возразить докладчику, профессору Кизаветтеру, как историк, экономист и философ. По этому поводу тот насмешливо заметил, что, следовательно, ему будут возражать три оппонента. Также и Дмитрий Мейснер, хорошо знавший Савицкого в своей нашумевшей книжке, пытается подтрунивать над Савицким, над религиозными мотивами его психологии. Нет слов, Кизаветтер был талантливым профессором, а Мейснера можно считать способным оперативным журналистом с весьма широким диапазоном колебаний. Но оба они, Кизаветтер и Мейснер, своей шутливостью проявили свою несоизмеримость с Савицким, отличие своего формата от формата Савицкого. Впрочем, можно ли применять понятие «мера» по отношению к гению? Гений потому и гений, что он безмерен. Из воспоминаний Константина Александровича Чхиидзе. И на этом мы заканчиваем программу «Россия в чешских изданиях уходящего года». Над книжной программой работали режиссер Юлия Ермолинская и редактор Иван Толстой.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5885, 5895, 9405. Свободный информационный мир. Радио.